Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня мы с вами начинаем изучать книгу Руфь. Книга Руфь – это история девушки, которая выросла в земле Моавитской, в земле идолопоклонства и язычества. Ее народ был отверженным народом, не признававшим истинного Бога, но она пришла к познанию Господа Бога Израиля. Пришла, как сказал в 12 стихе 2 главы Ваос, чтобы успокоиться под крылами Господа. Книга Руфь коротка, но несет в себе огромный смысл. Из этой книги мы многое узнаем о родословной Господа Иисуса Христа, в частности, о Его происхождении из рода Давида. Некоторые исследователи считают, что именно в этой родословной и заключены основной смысл и главная цель написания книги. Согласен, родословная важна, но основной смысл книги Руфь отнюдь не в ней. Исследователи Библии Кейл и Дилич писали последние слова 17 стиха 4 главы «Он, отец Иессея, отца Давида», указывают на цель, которую имел перед собой автор, когда записывал эти события, и шире, когда задумывал всю книгу. А родословная, которая приводится вслед за этими словами, и которой завершается вся книга, настолько укрепляет это предположение, что превращает его, по сути дела, в уверенность. Книга Руфь очень важна для христианства, возвещающего приход Иисуса Христа в этот мир. Без нее мы не смогли бы проследить связь дома Давидова с коленом Иудиным. Она – важное звено в повествовании всего Писания, которое начинается с книги «Бытие» и затем ведет нас через Вифлеемские ясли ко кресту Христову, как к венцу голгофских страданий и, наконец, к престолу Давида, на котором воссядет Господь славы. Бесспорно, это одна из причин, по которым книгу Руфь причислили к каноническим писаниям. Главный смысл этой книги состоит в том, что она разъясняет один важный аспект учения о спасении. Искупление возможно только посредством родственника-искупителя. Бог не мог спасать людей без посредника. А поскольку спасать может только Бог, то именно Он и должен был стать этим посредником. Ваос, герой книги Руфь, представляет собой образ родственника-искупителя, качества и действия которого жизненно важны для любой теории искупления. И сейчас эта небольшая книга Руфь, используя наш обыденный человеческий язык, поведает нам семейную историю о муже и жене, которые любят друг друга. Эти двое – самые обычные, заурядные люди, но в контексте Писания их любовь станет зеркалом, в котором мы увидим божественную любовь Спасителя ко всем нам. Итак, давайте обратимся к тексту этой чудесной истории. Книга Руфь, как мы уже говорили, очень коротка. В ней всего 4 главы. Однако ее структуру можно рассматривать с разных позиций. Есть несколько прекрасных подходов, но тот, который будет вам предложен, на мой взгляд, лучше других раскрывает содержание книги. Все повествование книги Руфь очень хорошо делится по территориальному принципу. Ее первая глава рассказывает о событиях, происходивших в земле Моава. Вторая глава рассказывает о том, что происходило на полях Ваоза. Третья глава рассказывает о том, что происходило на Таку у Ваоза. А четвертая глава рассказывает о том, что произошло в сердце и в доме Ваоза. Итак, давайте начнем изучение первой главы книги Руфь и прочтем первый стих. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях моавитских. В этом первом стихе заключено много сведений. По сути, он очень напоминает статьи в современных средствах массовой информации. Когда я еще только учился в колледже в Мемфисе, я подрабатывал в местной газете. Будучи начинающим репортером, я всегда выходил за материалом в сопровождении старших репортеров. А редактор этой газеты, очень приятный и добрый человек, изо всех сил старался мне помочь. Однажды я буквально по горячим следам написал репортаж об одном ночном происшествии, которое нам довелось увидеть в Мемфисе, и утром принес свой материал редактору. Он же прочел мой репортаж, отложил его в сторону и заявил, что напечатать его не может. И тут же попытался втолковать мне, что если я хочу, чтобы мой репортаж попал в колонку новостей, то я должен во что бы то ни стало в первом же предложении сообщить читателю о времени и месте происшествия. Редактор сказал: «Втисни как можно больше информации в первое предложение. Когда вы в следующий раз будете читать главную статью на первой полосе газеты, не забудьте обратить внимание на то, насколько много информации содержит первое предложение. Иногда первое предложение растягивается на целый абзац, и в нем уже раскрывается весь смысл статьи. Мы узнаем, что случилось, где, когда и даже как в общих чертах это произошло. Оказывается, Дух Святой – это очень опытный репортер. Уже в первом стихе книги Руфь нам сообщается о месте и времени действия. Вот время, когда управляли судьи. Это темные, мрачные времена. В каком-то смысле они самые мрачные во всей истории израильского народа. Израильтяне были спасены из египетского рабства Богом, который прошел с ними через пустыню и привел в землю обетованную. Перед ними открывались огромные перспективы. Бог очень много обещал им. Казалось бы, новое поколение, чьи отцы познали все ужасы египетского рабства, должно было преданно служить Богу. Но этого, как вы знаете, не произошло. Книга Судей Израилевых рассказывает печальную и страшную историю отпадения от Бога. История о том, как люди вроде бы начали служить живому и истинному Богу, но потом отвернулись от Него и погрязли в идолопоклонстве и разврате. Из книги Судей мы также узнаем, как израильтяне возопили к Богу, когда пришли в отчаяние от угнетения и порабощения, и как Бог назначил судей, чтобы избавить их от бед. Я согласен с теми, кто утверждает, что Америке тоже необходимо возрождение, иначе ее ожидает революция. Но если вы хотите стремительного возрождения и пробуждения в нашей стране, не молитесь о нем, а молитесь о том, чтобы Бог провел церковь через огненное испытание, которое обязательно приведет народ к возрождению. Так всегда происходило в истории израильского народа, причем с поразительной неизбежностью. Когда они слишком далеко отходили от Бога, следовало немедленное наказание. Бог отправлял их в рабство, или на них нападали враги и разбивали их на голову. А потом израильтяне обычно взывали к Богу, мучаясь и страдая, и Он по Своей благодати и всепрощающей милости назначал им судей. События, запечатленные в книге Руфь, относятся к периоду судей. Ее повествование разворачивается на мрачном природном фоне, когда общественными деятелями, или, как мы сейчас говорим, политиками, были такие люди, как Самсон. Вспомните о его любовных похождениях сегодня, когда постыдные скандалы и разоблачения просто потрясли нашу страну. Однако, читая книгу Руфь, мы видим, что даже в эти мрачные времена разложения и смятения может происходить что-то прекрасное. Мы читаем эту историю любви, которая представляется нам светом в конце тоннеля. Вот так пишет свои репортажи Бог. Его история спасения написана на унылом фоне всеобщего морального разложения и на мрачном политическом фоне судей. Он обрисовал нам один эпизод из того, что происходило, когда управляли судьи. Кроме того, в его репортаже сказано, что события разворачиваются в Вифлееме Иудейском. Это очень интересно. Сегодня для детей Божьих Вифлеем Иудейский имеет особое значение. Если бы события, которые записаны в книге Руфь, не произошли тогда в Вифлееме, то Иисус Христос никогда бы там не родился. Когда вы поете рождественские гимны, не забывайте, что история Рождества началась с событий, о которых говорится в книге Руфь. Именно эти события мы сейчас и будем изучать. Интересно само название «Вифлеем Иудейский». Многие имена в Библии имеют свой вполне определенный смысл. Вифлеем же означает «дом хлеба», а Иуда означает «хвала». Чудесно жить в доме хлеба и похвалы, не правда ли? Именно здесь начинается и заканчивается история Руфи. Именно здесь родился Иисус. Поскольку все имена в Библии, а особенно в Ветхом Завете, что-то значат, мы много теряем, если их значения остаются закрытыми для нас. И это очень полезно, когда в некоторых изданиях Библии указывается перевод хотя бы некоторых названий. В данном случае перед нами один из примеров, когда смысл географического названия имеет громадную важность. В первом стихе также сказано: «И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских». Этот человек живет в доме хлеба и хвалы. Однако он забирает свою семью и уходит жить на поля Моавитские. В Слове Божьем дается очень интересное, можно даже сказать, шутливое определение Моава. В 10 стихе 107-го псалма говорится: «Моав — умывальная чаша моя». Вот, оказывается, что думает Бог о Мааве. Дело в том, что моавитяне были отверженным народом. С самого начала они вели себя нехорошо, и потому в Библии не нашлось для них доброго слова. Перефразируя вышеуказанный стих из псалма, можно сказать: «Моав — это мой мусорный ящик». Давайте поразмышляем о происходящем. Перед нами семья, муж, жена и двое сыновей. Они уходят в землю Моавитскую, покидают свой дом, хлеба и хвалы, и уходят в чужую землю, чтобы есть из мусорного бачка. Вы уже слышали подобную эту историю. Уверен, вы тут же вспомнили притчу о блудном сыне, которую рассказал наш Господь. Блудный сын покинул дом отца и пошел в чужую страну, где ему пришлось голодать, так что он с жадностью ел объедки вместе со свиньями. Уверен, наш Господь не выдумал эту историю. Он вообще притчи не выдумывал. Каждая его притча основывалась на реальных событиях. И, пожалуй, в то время было немало сыновей, к которым относилась такая притча. А за прошедшее с тех пор время родились еще миллионы людей, которые повторили эту историю своей жизнью. Недавно здесь, в Южной Калифорнии, мне довелось познакомиться с одним юношей, который убежал из своего дома. Он рассказал точно такую же историю о самом себе. А придя в нашу церковь, он принял Христа своим спасителем, и мы позвонили его отцу прямо из моего кабинета. И знали бы вы, как обрадовался его отец. Да, друзья мои, многие сыновья могут рассказать о себе такую историю. И вот перед нами история блудной семьи. Когда в их землю пришел голод, они испугались и покинули ее. Что ж, их праотец Авраам тоже испугался, когда голод пришел в его землю и бежал в Египет. А сейчас мы читаем еще про один голод, один из 30, о которых говорится в Библии. Все они – наказание от Бога. Итак, перед нами не просто мрачный период судей, а самые мрачные дни всего этого страшного периода. Люди, жившие в доме хлеба и хвалы, уже не верили, что Бог позаботится о них, и уходили в землю Моавитскую. А теперь давайте познакомимся непосредственно с самой семьей. Это очень интересная семья. Прочтем второй стих. «Имя человека того Елимелех, имя жены его Ноэминь, а имена двух сынов его Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские и остались там». Имя человека этого Елимелех, что значит «мой Бог царь» или «царь мой Бог». Это очень серьезное и значительное имя. Только подумайте о том свидетельстве, которое этот человек давал своим именем там, где он жил и работал. Ведь когда к нему обращались по имени, то это звучало не так, как звучит Елимелех для нас, совершенно бессмысленно. Когда к нему обращались, то говорили «мой Бог царь» или «Бог мой царь». Чудесное имя, не правда ли? И очень прискорбно, что человек с таким именем бежал из Вифлеема в Моав. Ведь, судя по его поступку, было совсем не похоже, что его царь – Бог. Жену Елимелеха зовут Ноэминь. Если вы посмотрите в библейский словарь, то увидите, что это имя значит «приятное». А теперь давайте дадим ей понятное для нас хорошее и доброе имя. Я полагаю, что ее звали Ясное Солнышко. Она была удивительным человеком из тех, кто всегда с оптимизмом смотрит на жизнь. И сегодня много таких христиан, которые замечают только радостную и счастливую сторону жизни. Они всегда выше обстоятельств, а они не позволяют обстоятельствам взять над ними верх. У Елимелеха и Ноэмини было два сына, которых звали Махлон и Хилион. Махлон значит «нездоровый», а Хилион значит «тщедушный». Как видим, оба ребенка были больны, а следовательно, в глазах жителей Вифлеема имя Ноэминь приобретало еще больший вес. Многие, вероятно, говорили: «Не могу понять, как наше ясное солнышко может оставаться радостной и счастливой, когда у нее два таких больных ребенка». Вот какой она была человек, это Ноэминь. А кроме того, сказано, что она и ее муж были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. Нам сказано: «И пришли они на поля Моавитские и остались там». Как видим, они не просто пришли в Моав, они поселились там. Вспомним теперь слова блудного сына, который попал в хлев и питался вместе со свиньями. Но в конце концов решил: «Встану, пойду к отцу моему». Так написано в 18 стихе 15 главы Евангелия от Луки. Иногда блудные сыновья надолго остаются в этом хлеву. К сожалению, семья Елимелеха и Ноэмини тоже провела там слишком много времени. А что происходит с христианскими семьями или с чадами Божьими, которые убегают на чужбину? Там их постигает жестокое наказание. Отец, который, наконец, встретил своего блудного сына, мог бы сказать своему слуге: «А ну-ка, пойди, принеси мне большой ремень, сейчас я ему задам. Он сбежал, растратил мои деньги и опозорил мое имя. Сейчас я его проучу». Но он не сделал этого. Он обнял своего сына, приказал слуге заколоть откормленного теленка и принести лучшие одежды. Многие современные христиане уверены, что наш Бог — это суровый и жестокий Отец, который накажет вас, когда вы возвратитесь к Нему. Нет, друзья мои, Он вас не накажет. Наказание настигнет вас на чужбине. Именно там получил свое наказание и блудный сын, и, уверяю вас, его наказание было жестоким. Будет наказана и семья Елимелеха и Наимини, но, как я считаю, это все же хорошая семья. Глава семьи носит имя «Мой Бог Царь». Его жена и мать его детей носят имя «Ясно Солнышко». У них два больных сына – Махлон и Хилион. Они вместе направляются в землю Моах, чтобы поселиться там и есть из мусорного бачка. Посмотрим, что происходит дальше. Прочтем третий стих. «И умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими». Я говорил, что на чужбине у них начнутся неприятности. Так оно и произошло. Так всегда происходит. Апостол Иоанн сказал в 16 стихе 5 главы своего первого послания: «Есть грех к смерти». Не знаю, что грех к смерти значит для вас. Для Анании и Сапфиры таким грехом стала ложь Святому Духу. Уверен, сегодня этот поступок больше не является грехом к смерти. В противном случае священникам пришлось бы непрерывно служить молебны за упокой. Мне кажется, для каждого христианина грех к смерти имеет свой индивидуальный смысл, и беды постигают людей тогда, когда они уходят от Бога. Итак, муж Наимини умирает. Посмотрим, что происходит после его смерти с сыновьями. Прочтем 4 стих. «Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет». После того, как вы прервете общение с Богом и убежите на чужбину, вы обязательно совершите вероотступничество. Вы будете жить во грехе и даже умножать его. Лишнее тому доказательство – это сыновья Елимелеха, которые взяли себе в жены моавитянок и тем самым нарушили закон Моисеев. О том, что произошло дальше, мы поговорим в следующий раз. На этом позвольте мне закончить. Всего вам доброго, до новых встреч!